Доброе утро, друзья! В нашем утреннем эфире очередной выпуск программы о земном и о небесном. Вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом обсуждаем актуальные темы. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Евгений! Доброе утро, дорогие телезрители!
Владыка, вот день памяти преподобного Сергия Игумена Радонежского, всей России чудотворца. И в течение этого года юбилейного, когда исполнилось 700 лет, преподобному Сергию, мы не раз обращались к этой теме, к его жизни, к его подвигам. Но вот сегодня такой вопрос. А почему каких-то святых помнят все, широко празднуют их дни памяти, а других, ну, забывают, если так можно сказать?
Вы знаете, вот на этот вопрос можно ответить, наверное, неоднозначно по поводу «забывают». Дело в том, что церковь помнит о каждых святых и совершает богослужение. А если мы откроем церковный календарь, то увидим, что каждый день вспоминается тот или иной святой. И не просто вспоминается, ему читается молитвословие, а в монастырях, в учебных заведениях за братскими трапезами, за братскими встречами читается житие этого святого. Но действительно есть особые дни, которые выражаются в широких днях празднования святого, и связано это и с жизнью самого святого, и еще с актуальностью или, скажем так, подчеркнутостью его определенных слов или действий, или поступков в какой-то исторический период, который полезен нам сейчас как пример. Как если бы, знаете, когда человек находится в каком-то выборе, так или так поступить, и ему предлагают, а посмотри, как в этой же ситуации поступил вот этот человек. Вот с этим связано празднование Дня преподобного Сергия Радонежского, который во время смуты, во время неустойчивых, таких сложных, будем так говорить, усложненных взаимоотношений, во время разделения общества, очень серьезного и глубокого разделения общества на классы, на какие-то симпатии или антипатии, преподобный Сергий стал человеком, примером своим и призывом своим, реально объединившим людей разных сословий и разных взглядов.
Ну да, Владыка, о подвиге преподобного Сергия вы сказали замечательно. Вот, и в принципе, да, о том, что церковь помнит всех. Но я уточню тогда свой вопрос. Вот смотрите, вот у человека родители, они умерли. Ну, в принципе, да, он помнит о них. Вот, а могилка при этом неубранная остается. Ну, так, может быть, раз в несколько лет приедет, посмотрит. То есть память же, она, наверное, должна быть или может быть какой-то деятельной. Не просто я о чем-то помню.
Несомненно. И деятельность памяти заключается еще в некоторых вещах. Прежде всего, в имени, которое я ношу. Ведь мы называем друг друга именами. В традиции православной церкви берется не простое вымышленное имя, а имя того или иного святого. И когда называется человека, или обязательно он совершается на таинство крещения, то избирается имя такого святого. Для того же, в том числе, чтобы сохранять память об этом святом. Для того, чтобы в своем ношении этого имени человек обращался к образу своего святого и свою собственную жизнь соразмерял с его жизнью. Жизнью, делая эту жизнь вполне, ну, с точки зрения человеческой, естественной, удачной, возможно, что, оказывается, можно быть нормальным Сергием, нормальным Николаем, нормальной Любовью, нормальной Ниной, потому что такими же нормальными с точки зрения нравственности были святые, имена которых эти люди носят.
Владыка, а если вот говорить о почитании, есть такое понятие почитания святых, есть такое понятие почитания родителей. Но у этого почитания есть какие-то границы? Вот можно делать что-то противореча родителям?
Если говорить о границах, конечно, тут однозначного ответа сложно дать на этот вопрос. Но если родитель скажет, что вот выбирай, или ты исповедуешь свою веру, в которой для тебя, в которой там крестился и так далее. Бывали такие случаи, и, к большому сожалению, иногда и сегодня происходит. Или ты вот поступаешь так, как я тебе говорю. То есть не по принципу религиозных взглядов, а откровенно толкает своего ребенка на сам откровенный грех.
Простите, я вас перебью. Вот давайте без таких крайностей. Ну, просто, да, допустим, мама дочке говорит, нет, ты за этого человека не выйдешь замуж.
Да, я такие случаи предлагаю дочери начать с того, что очень горячо вместе с мамой начать молиться за этого человека. И тогда уже точно понять, правильный ли этот совет или этот совет очень поспешный. В каждом случае нужно понимать, что послушание родителям заключается прежде всего в сохранении мира в семье, в сохранении любви. Именно сохранение, не покупки. Не по принципу, ну ладно, я сделаю, как ты хочешь, лишь бы только не обижайся, лишь бы только не будем ссориться, не будем расстраиваться и так далее. Вот такая договоренность долго не просуществует. Любое послушание родителям должно исходить прежде всего из общего понимания мира. И не просто понимание, а участие каждого в этом мире. Да, дочь идет, соглашается на благословение своего отца, но и отец должен сделать шаг напротив к дочери, понимая, что в этом соглашении есть его мера ответственности. И он не просто должен сказать «нет» или «да». А за этим «нет» или «да» в некотором смысле войти в положение, в понимание проблем, возникших у собственной дочери, и также принять участие в решении вот этих возникших проблем. Само послушание исходит не из рабства, а из сохранения естественной добродетели, которую мы называем любовь, что и является основой семейного благополучия.
Ну хорошо, вот вы сказали, что послушание – это не рабство. А как же уже, если с родителями понятно, а вот духовники, да, есть такие духовники, есть послушание духовнику, и вот, ну, говорят в церковной среде о том, что все, вот, что духовник сказал, ты хоть убейся, а должен сделать. Даже если он тебе скажет там сажать ростки вверх корнями.
Вы знаете, конечно, духовники, как и врачи, с которыми сейчас чаще всего и сравнивают духовника, что вот ты пришел во врачебницу, чтобы получить здесь исцеление, так говорит молитва перед таинством исповеди, то есть вот этим моментом сакрального общения человека с духовником на таинстве исповеди. Так вот, духовник – это лекарь прежде всего. И да, действительно, у некоторых врачей, в зависимости от того, насколько он видит опасное заболевание для человека, могут быть совершенно жесткие меры лечения. Но есть и другой опыт терапии. В любом случае, всегда право остается за человеком, принимать это или не принимать. Да, врач должен предупредить, что если вы этого не делать не будете, то вам грозит смертельная опасность. Но это не означает, что врач завтра, если видит этого человека, и он это не сделал, и подверг себе опасности, он скажет, ну все, теперь не подходи ко мне вовсе, я тебя предупредил, ты не сделал, как я сказал, и теперь ты больше не можешь ко мне обращаться. Тогда это не врач. И если священник, будучи духовником, поступает точно так же, то он не духовник. Ведь духовник и врач подлинный – это всегда человек, который продолжает сострадать человеку даже тогда, когда человек напрямую не выполняет данных поручений или преподанных лекарств, рецептов для того, чтобы исправить ту или иную ситуацию, но продолжает помогать человеку, если человек вновь приходит за этой помощью. Безукоризненное, без размышлений, исполнения любого слова не предусматривается и Священным Писанием. Потому что и в Священном Писании нередко Спаситель говорит, что вы должны размышлять, какого вы духа. Вы должны постоянно находить не в состоянии молчаливого согласия с чем-либо, а вы должны находиться в состоянии общения с Богом и с Его Церковью. И в этом общении продолжать исполнять заповедь и понимать, как ее можно исполнить.
Владыка, ну вот в связи с темой нашего разговора я приведу конкретный пример. Это в интернете ролик, интервью с одним священником. И этот священник говорит, что вот только если с благословения священника совершается брак, то это тогда брак, там тогда есть любовь. А если просто люди встретились, поженились, ну даже повенчались, то это все блудная страсть. И не более того. Вот как бы однозначно батюшка так говорит.
Вы знаете, к большому сожалению, такие слова нередко воспринимаются крайне, может быть, прямо теми людьми, которые должны были бы, опять же, вот задаться вопросом, да, не столько усомниться, сколько испытать эти слова. Хорошо, вот человек, который услышал эти слова, о чем он должен прежде всего подумать? Что вот если нет благословения, я не женюсь? Да нет, он должен прежде всего подумать о том, что такое само благословение, что это означает благословение, что оно под собой подразумевает. И когда человек начинает здраво относиться к подобным словам, он, в принципе, понимает смысл сказанных слов. Конечно, священнику стоило бы знать, что такие прямые высказывания без, ну, скажем так, такая грубая пища очень не каждому по зубам. И для некоторых людей, которые еще только в духовной жизни начинают делать первые шаги, такие слова окажутся самым страшным приговором для его собственной духовной жизни. Приговором, лишающим возможности выбора, лишающим свободы. Это, кстати говоря, о духовной жизни тоже такая проблема, связанная с письмами, оставшихся в наследство от тех или иных угодников Божьих. И нередко человек говорит, вот в таком-то письме такой-то святой угодник Божий или старец пишет вот то-то и вот это, и вот это. Но нужно помнить, что это письмо имеет адресата. И этот рецепт преподан этим врачом именно для этого человека, нуждающегося в таком лечении. Для кого-то такие слова священника могут быть действительно лекарством. К примеру, для собственного сына этого священника. И если он скажет своему сыну, только с благословения моего, как священника и как отца, ты можешь жениться и дальше вот поступать так и так, то такие слова вполне понятны и естественны, и в нем нет ничего против традиции. Ну а если они обращены ко всем, то, скорее всего, надо бы призадуматься.
Спасибо, Владыка. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Нам надо с вами прощаться. Друзья, встретимся через неделю в это же время.
Спасибо за общение. Рад был нашей встрече и нашему разговору. Пусть Господь хранит всех вас, а каждый из нас пусть хранит память о святых, имена которых мы носим. До свидания.